Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, я сегодня с радостью приветствую в студии Марию Владимировну Генченкову, композитора, музыканта, пианистку. И тема нашего сегодняшнего разговора, во-первых, будет касаться области церковного пения и даже больше духовных сочинений для церковных хоров. А сейчас я несколько слов в начале передачи должен сказать про нашу гостью. Мария Владимировна Генченкова закончила аспирантуру Российской академии музыки имени Гнесиных в 2007 году и защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата искусствоведения на тему традиции Свято-Троицкой Сергиевой Лавры «Мелодическое и гармоническое пение». Научным руководителем этой работы был доктор искусствоведения профессор Наталья Сергеевна Гуленицкая. Мария Владимировна – лауреат и дипломант международных конкурсов, как пианистка и композитор, в настоящее время – доцент Академии хорового искусства имени Виктора Сергеевича Попова, преподаватель сольфеджио, гармонии, элементарной теории музыки и фортепиано, а также регент воскресного хора Никола Боголюбского храма Красногорска. Наша гостья, концертирующая пианистка, принимает участие в концертах камерной музыки, как солист и участник дуэта «Созвучие» вместе с Юлией Шкарупило, альтом. Она выступала в концертных залах Академии хорового искусства имени Попова, Московской государственной консерватории имени Чайковского, Российской академии музыки имени Гнесиных, Дома композиторов в Брюсовом переулке, Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры имени Глинки, а также музей имени Николая Васильевича Гоголя, музей имени Сергея Сергеевича Прокофьева, нотно-музыкальной библиотеки имени Юргенсона и в других залах. Мария Владимировна Генченкова преподавала в Государственной академии славянской культуры, где вела курс истории и теории церковного пения в России. Область композиторских интересов автора – камерная музыка, хоровая, вокальная, инструментальная. Почти все ее произведения, а их около 100, сгруппированы в циклы. Среди сочинений можно назвать циклы для хора песнопения всеночного бдения, песнопения литургии, песнопения венчания, вокальные циклы «Радуйся, светоносная дева» на канонические тексты, три стихотворения на стихи Заболоцкого, пять хоку на стихи японских поэтов, цикл пьес для альта и фортепиано по святым местам Звенигородским, фантазии для альта и фортепиано «Диалоги», фортепианный цикл «Праздники Пресвятой Богородицы». Кроме того, у Марии Владимировны есть транскрипции симфонической музыки для двух фортепиано. Как я уже сказал в начале нашей передачи, темой нашей сегодняшней беседы должна была быть духовная музыка и духовные композиторы сегодня в современной России. Но начать, Мария Владимировна, наверное, нам придется с самого начала, то есть с крещения Руси и с памяти святого благоверного князя Владимира, крестителя Руси. Как это событие, 1025-летие которого мы праздновали недавно, повлияло на нашу культуру?
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня мне хотелось бы поговорить о современной духовной музыке и о том, что связано с этой темой, а также показать отрывки из моих собственных произведений. «Русское искусство вернется к своим собственным созерцаниям глубинам», так писал в 20 веке Иван Александрович Ильин о будущем нашего искусства. И действительно, с конца 20 века, тысячелетия принятия православия русским народом, наше творчество возвращается к своим многовековым традициям, заложенным нашими предками со времен святого равноапостольного князя Владимира. Новое искусство пришло из Византии с крещением Руси и преобразило сознание русского человека. Это преображенное сознание дало импульс к развитию великой культуры в совершенно новом русле. И все мы – наследники этой культуры.
Мария Владимировна, хотелось бы узнать, есть ли в настоящее время в России композиторы, которые сочиняют духовную музыку?
В современном композиторском творчестве возникло целое направление, связанное с духовной тематикой, которое называют новосакральной музыкой. Перечислим ряд таких фамилий композиторов, как Владислав Агафонников, Юрий Буцко, Кирилл Волков, Георгий Дмитриев, Владимир Довгань, Сергей Жуков, Владимир Калистратов, Валерий Кикта – Алексей Ларин, Владимир Мартынов, Андрей Микита, Владислав Панченко, Владимир Пожидаев, Валерий Пьянков, Владимир Рубин, Виктор Ульянич и многие другие. Этот список можно продолжить, и он окажется весьма пространным.
Если у обычных композиторов бывают проблемы и некоторые задачи, скажем так, в выражении своего творческого жанра, то уж, наверное, и чтобы сочинять духовную музыку, необходимо иметь определенный набор, скажем так, инструментарий. Какие проблемы, связанные с сочинением духовной музыки, вы могли бы назвать?
Те музыканты, которые в жизни творчестве ставят в главу угла православное мировоззрение, неизбежно сталкиваются с рядом проблем и решают их далеко не одинаково, о чем свидетельствуют результаты творчества. Неоднозначно относятся к их поиску и окружающий мир. Некоторые композиторы работают исключительно в жанрах литургической музыки. При этом зачастую даже в церковной среде можно столкнуться с неприятием таковой деятельности. Есть мнение, что на клиросе следует петь, например, только старинный знаменный распев или, наоборот, только партез. На самом деле, адекватно оценить художественные достоинства того или иного песнопения могут далеко не все. Это дело узких специалистов. Для вдумчивого, неповерхностного взгляда очевидно, что как среди произведений, изложенных старинным распевом, так и среди партесных, есть образцы более-менее высокого художественного достоинства. Вообще, музыка в церкви меняла свои стили на протяжении веков. Поэтому и для наших современников также необходимо новое музыкальное прочтение канонических текстов. Это вполне соответствует и роли клироса – помогать восприятию службы, способствовать молитве. Иные композиторы пишут вне литургическую музыку. Третьи сочетают работу в разных жанрах, связанных с духовной темой. Но если композитор считает себя православным, потому что, как сказал Иван Александрович Ильин, «весь русский дух и уклад оправославлены», то его мировоззрение отразится во всех его сочинениях и не имеет значения, прикасается он в творчестве к сакральной теме или нет. Теперь мы на минуту прервемся и послушаем отрывок из моей фортепианной пьесы «Благовещение», которая входит в цикл «Праздники Пресвятой Богородицы». Вы слушали отрывок из фортепианной пьесы «Благовещение». Однако, если в литургической музыке существует строгий канон, в рамках которого возможна лишь определенная степень творческой свободы, но зато и ясные пределы допустимого, то в остальной музыке для композитора открываются настолько безграничные просторы для творчества, что художественная фантазия автора может увести его совсем не в том направлении, куда он собирался идти. Как представляется, в музыке, особенно духовной, есть образы, которые или нельзя воплощать, или крайне осмотрительно выбирать, какими средствами, потому что это опасно для несовершенного человека. Можно привести отдаленное сравнение со службой, на которой, к примеру, прихожанам нельзя молиться священническими молитвами. Поэтому замысел произведения предполагает серьезные размышления о возможности его воплощения в целом и выборе средств, исходя из веских аргументов, сопоставленных при чтении философской, богословской, искусствоведческой и прочей литературы, а также совещания с собственной совестью. Мы все прекрасно понимаем, что люди одарены талантом в разной степени, но при этом каждый композитор должен чувствовать моральную ответственность за свое творение. «Не навреди». Этот лозунг вполне уместен и в медицине, и в педагогике, и в любом творчестве. Выпуск сочинения в свет – это ответственность за души людей, которые это услышат, будут исполнять. Нельзя забывать, что мы находимся в пространстве искусства, а этимология этого слова происходит от слова «искус» – «искушение». В связи с этим композитору, как человеку искусства, нужно интересоваться научно-богословскими исследованиями о природе таланта вообще, глубже вникать в содержание музыки разных эпох и направлений, обращая внимание на новые смыслы, которые выявляются в современных исследованиях. Композитор Владимир Мартынов еще более 10 лет назад писал, что если бы в период до эпохи Возрождения кто-то бы объявил другого гением, то такого гения, скорее всего, повели бы на отчитку в храм, поскольку это понятие прикладывалось не к людям, а к бесплотным сущностям определенного склада. О контактах людей-медиумов и результатах подобного творчества можно подробно прочесть, например, в книге «О таланте и смысле жизни». Она выпущена в Москве издательством «Даниловский благовестник» в 2009 году. Или в книге Юрия Воробьевского «Бумагия». Это Москва, 2012 год. Высказывания Мартынова, однако, тоже не следует воспринимать однобоко. Наверное, вряд ли у кого-нибудь может возникнуть сомнение относительно природы таланта, например, Сергея Васильевича Рахманинова.
Вы сказали в начале предыдущего ответа на мой вопрос о том, что оправославлена была вообще русская культура, ну или так выразились. И уж само собой разумеется, что на богослужении человек, как говорил еще митрополит Петерим Нечаев покойный, получал начатки культуры вообще. А вот сегодня, когда говорят о православии, о православном песнопении, в частности, близко к нашей теме, можем ли мы говорить, что существует подспудно, скажем так, какое-то патриотическое направление в том или ином произведении, которое воспитывает мировоззрение, в частности, и патриотизм? И не мало ли сегодня таких произведений?
Если есть соответствующие данные, брать на себя ответственность сочинения необходимо, так как, несмотря на большое количество уже написанных в последнее время сочинений, в академической музыке, очевидно, не хватает произведений, и особенно инструментальных, воспитывающих православное мировоззрение. Недостаточно и современных патриотических произведений, которые должны быть важной составляющей воспитания личности. По мнению святого праведного Иоанна Кронштадтского, земное отечество есть преддверие Отечества Небесного. Вот что он сказал. «Многоразличная земная служба наша царю и отечеству есть образ главного, долженствующего продолжиться вечно служение нашего царю небесному». Тем не менее, композиторскому сообществу, мягко говоря, пока еще далеко до единодушия. В современных умах и, соответственно, в профессиональной музыке сильны глобалистские и даже космополитические тенденции.
Вы упомянули глобалистские тенденции, а вообще говоря об эпохе глобализма, которую сегодня многие называют текущей эпохой, мы все живем в эпоху глобализма, когда даже религии уже рассматриваются синкретически. Возможно ли говорить о какой-то духовности в музыке? И что вообще представляет собой современная музыка, на ваш взгляд, в эпоху глобализма?
Мы живем в эпоху глобализации, то есть процесса экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации, как написано в Википедии. Считается, что сейчас, в эпоху глобализации, в мире популяризируются некоторые национальные культурные явления, которые в разной степени вытесняют местную культуру. Однако утверждается, что при этом сохраняются основные культурные ценности страны. Поскольку сейчас речь идет о музыке, можно констатировать, что в реальности музыкальный язык во многих современных сочинениях становится перенасыщенным заимствованиями до такой степени, что утрачивает свою личную национальную основу. Еще одна проблема – исчезновение вообще каких-либо национальных особенностей музыки. Корни этой проблемы находятся в некоторых идеологических направлениях. Космополитизм – идеология мирового гражданства. Как культурная установка направляет человека к идее единства мира, но не во Христе. Поэтому она влечет за собой другие отрицательные идеи. В 1750 году Фужере де Монбрун написал роман «Космополит или гражданин мира», в котором подчеркивается идея разрыва с отечеством и моралью. В современной музыкальной культуре космополитизм, к сожалению, приводит не только к неоправданному смешению национальных черт, но еще и к выхолащиванию любой интонации, имеющей хоть какую-нибудь национальную основу, то есть к безнационализму. Идеал безнационализма в культуре – это исчезновение всех национальных особенностей. Объединение, в частности, должно произойти через универсальный язык эсперанто, который должен стать единственным языком культуры. Создатель теории безнационализма Эжен Ланти основал в 1921 году в Праге Всемирную вненациональную ассоциацию, что характерно, покончил жизнь самоубийством в 1967 году. Вернемся в настоящее время. Если, к примеру, посетить столичные концерты современной академической музыки, которые считаются верхним срезом в композиторской жизни, то можно обнаружить, что огромное количество композиций имеют название на иностранном языке, а ведь язык – это душа народа. Интерес к музыке, культуре, истории разных стран мира в целом характерны для широкого русского ума. Зачастую проявляется в ущерб собственному, поскольку на свою культуру уже не хватает ни времени, ни сердца. К сожалению, все вышесказанное не означает, что хороших композиторов может быть очень много, так как эта деятельность требует, помимо общей музыкантской образованности, таких специфических врожденных качеств, как острое ощущение смысла интонации, художественный вкус, чувство формы, как временного и интенционного единства. Мой отец Владимир Пожидаев, будучи сам крайне одаренным музыкантом, говорил о своей профессии так: «Композитором невозможно стать, им нужно родиться».
Но не только родиться, наверное, композитора можно и воспитать, потому что любой человек прививает с детства очень важные задатки своего будущего, творчества в частности. А как вообще выделить среди будущих композиторов настоящих, не скажу гениев, но одаренных личностей? Как обстоит дело с поиском и воспитанием будущих талантов и будущих композиторов?
Да, тем не менее, и на этом пути необходимы поиск и культивирование талантов. Здесь современный преподающий композитор поставлен в жесткие рамки. С одной стороны, огромная учебная нагрузка и так не позволяет отдавать сочинительству достаточное количество часов. В то же время нельзя и совсем отказаться от педагогической деятельности. Музыкант с опытом очень нужен подрастающему поколению. Композиторов не может быть много, но их необходимо воспитывать, поскольку один или несколько человек не смогут определить культуру великой страны. Беда современного образования и в том, что композиторскому делу зачастую учатся люди малоспособные, но вовремя попавшие в обойму образования, а настоящие таланты в малой степени выявляются и воспитываются. Возникает вопрос, стоит ли сразу, на первых порах обучения, уже в раннем возрасте ставить перед собой задачу воспитывать ребенка каким-либо особенным образом, именно как композитора. Если у ребенка есть очевидная склонность к сочинительству, то, на мой взгляд, да, но с осторожностью. А в чем вообще смысл воспитания ребенка, по мнению философа Ивана Ильина? Он говорит так: «Воспитание детей есть именно пробуждение их бессознательного чувствилища к национальному духовному опыту, укрепление в нем их сердца, их воли, их воображения и творческих замыслов». В связи с этим одним из важнейших средств воспитания он видит приобщение ребенка к русской песне. Нужно сказать, что и ранее Ильина, в начале XX века, эта идея уже существовала. Александр Дмитриевич Костальский, директор Синодального училища, профессор Московской консерватории, композитор, совершенно сознательно включил в собственный курс сольфеджио образцы народной музыки. Я позволю себе привести одну довольно пространную цитату Ильина. «Ребенок должен слышать русскую песню еще в колыбели. Пение несет ему первый душевный вздох и первый духовный стон. Они должны быть русскими. Пение помогает рождению и сживанию чувства в душе. Оно превращает пассивный, беспомощный и потому обычно тягостный аффект в активную, текучую, творческую эмоцию. Ребенок должен бессознательно усваивать русский строй чувств и особенно духовных чувствований. Пение научит его первому одухотворению душевного естества по-русски. Пение даст ему первое неживотное счастье по-русски. Русская песня глубока, как человеческое страдание, искренна, как молитва, сладостна, как любовь и утешение. В наши черные дни, как под игом татар, она даст детской душе исход из грозящего ослабления и каменения. Надо завести русский песенник и постоянно обогащать детскую душу русскими мелодиями, наигрывая, напевая, заставляя подпевать и петь хором. Всюду, по всей стране, надо создавать детские хоры, церковные и светские, организовывать их, объединять, устраивать съезды руссконациональной песни. Хоровое пение национализирует и организует жизнь. Оно приучает человека свободно и самостоятельно участвовать в общественном единении. В связи с затронутой темой народной песни мне хотелось бы показать мое собственное произведение, которое было написано под впечатлением от русской народной музыки и поэзии. «Да весел ли, да не весел» из вокального цикла «Три русские песни». Слова народные. Исполняет Василиса Серова, студентка Академии хорового искусства имени Виктора Сергеевича Попова.
Oh,
прозвучала песня «Да весел ли, да не весел» из вокального цикла «Три русские песни». Слова Ивана Ильина очень актуальны в наше время. Я радуюсь, что его идеи все более находят поддержку в современном обществе, в том числе и в стенах учебного заведения, где я работаю, в Академии хорового искусства имени Виктора Сергеевича Попова. Здесь каждый одаренный ребенок может получить прекрасное образование в самом высоком смысле этого слова и вырасти той самой духовно пробужденной личностью, о которой говорит Ильин, как о результате воспитания. А на следующем этапе своего развития учащийся сможет стать и композитором, если захочет. Многие известные современные композиторы стали выпускниками хорового училища имени Александра Васильевича Свешникова. Ныне оно входит в состав Академии. Можно назвать Родиона Щедрина, Владислава Агафонникова, Валерия Кикту, Владимира Рубина, Александра Флерковского, Валерия Григоренко, Ростислава Бойко, Томаса Карганова и других. Академия имеет богатые традиции, идущие еще от синодального училища. Эти традиции развивались гениальными дирижерами, такими как Александр Васильевич Свешников и Виктор Сергеевич Попов. В настоящее время здесь преподают прекрасные педагоги, которые умеют заинтересовать учащегося музыкой на разных этапах обучения, с первого класса до аспирантуры.
Конечно, в связи с тем, что вы только что сказали, Мария Владимировна, наверняка роль педагога является определяющей в воспитании ученика, особенно в воспитании музыкального будущего таланта. Расскажите об этой роли, пожалуйста, сегодня. Какова роль педагога в воспитании личности?
Вообще невозможно переоценить роль педагога в воспитании человека. Это понимают многие. Но в то же время сейчас активно прививается мысль об обучении как получении образовательных услуг, из чего проистекает соответствующее отношение к преподавателю и обучению. Безусловно, это наносит непоправимый ущерб образованию и психике детей. Если подумать, ребенок проводит в школе или училище, наверное, большую часть времени в течение учебного года, чем в семье. Преподаватель не меньше, чем половину времени в году. Отсюда следуют разные выводы, которые займут много времени для обсуждения, поэтому продолжать эту тему мы не будем. Скажу лишь одно. То, что вкладывает в ученика учитель, который хочет научить, не сможет оценить никто, кроме другого такого же учителя и некоторых учеников. Во всяком случае, хотелось бы верить в последнее. Иногда только один правильный совет педагога может помочь направить в верное русло течение всего образовательного процесса.
Какие критерии оценивают творчество современных композиторов, которые сочиняют так называемую сакральную музыку? Есть ли какие-то творческие конкурсы, где они могли бы сравнить свое искусство?
Количество сочиняющих в русле духовной музыки все растет. Наступает своеобразный бум сочинительства на религиозную тему. В последние годы, наконец-то, появились такие конкурсы, где композитор может представить произведение, связанное с духовной тематикой. Следует назвать такие международные конкурсы, как «Роман Сладкопевец», «300-летию Свято-Троицкой», «Александра Невской лавры посвящается», «Рождественская звезда». Первый конкурс «Роман Сладкопевец» проходит с 2011 года в Петербурге. Председателями жюри этого конкурса были такие известные музыканты, как композитор Алексей Рыбников, председатель Межрегионального центра русского хорового искусства профессор Евгений Бобров, народные артисты СССР Владислав Чернушенко. В жюри входили композиторы Владимир Мартынов, Андрей Микита и многие другие известные музыканты, состав которых менялся из года в год. Конкурс допускает участие композиторов без ограничений по возрасту. Проводится в разных номинациях, включающих различные музыкальные жанры. Набор этих номинаций изменяется каждый год. Второй конкурс «300-летию Свято-Троицкой Александра Невской лавры посвящается» проходил в течение 3 лет в преддверии подготовки и празднования юбилея лавры в 2013 году в Петербурге. По наблюдениям члена жюри, композитора Владислава Панченко, в конкурсе приняли участие авторы из разных стран мира, возрастных категорий и стилей. С каждым годом количество представленных сочинений увеличивалось. В жюри конкурса входили авторитетные дирижеры, композиторы и регенты. Достаточно назвать имя народного артиста СССР, лауреата государственной премии, художественного руководителя Московского академического камерного хора, профессора Владимира Николаевича Минина. Этот конкурс, видимо, будет продолжать свою ежегодную деятельность. Третий конкурс «Рождественская звезда» давно ежегодно проводится в Саранске и приурочен к празднованию Рождества Христова. Таких конкурсов было уже 20. Тематика конкурса обновляется каждый год. Для участия в нем нет ограничений по возрасту. Он проводится в разных возрастных категориях, а также номинациях. То есть в нем могут принять участие люди разных творческих профессий. Музыканты, художники, литераторы, журналисты и не только. Во всех этих конкурсах ежегодно принимает участие огромное количество музыкантов из разных стран мира, что свидетельствует о духовном возрождении людей, об их стремлении жить и творить в соответствии с евангельскими истинами. Первые два конкурса дают творческий импульс всем композиторам, пишущим в первую очередь хоровую, церковную и духовную концертную музыку. Причем жанровый круг внутри номинации начинает постепенно расширяться. А третий конкурс открывает двери для еще более широкого круга жанров. Хочется поблагодарить всех организаторов этих конкурсов, которые позволяют творчески совершенствоваться тому достаточно большому кругу людей, которые сочиняют в русле сакральной музыки. Что касается лично меня, я два раза принимала участие в этих конкурсах, где представила свои хоровые и фортепианные сочинения. Эти сочинения оба раза были в числе победивших. Теперь, пожалуйста, послушайте музыкальное произведение. Прозвучит последняя часть из триптиха для альта и фортепиано по святым местам Звенигородским. Это музыкальное впечатление от посещения Савино-Старожевского монастыря и Звенигородской природы. Название части. Скит «Река Старожка». Партию альта исполняет солистка камерного оркестра имени Гнесиных Юлия Шкарупила. Партия фортепиано Мария Генченко. Вы прослушали последнюю часть из триптиха для альта и фортепиано по святым местам Звенигородским.
Любое творчество рассматривается как бы безграничным. Композитор свободен в своем творении также. А духовные композиции, о которых мы говорим часто в наших передачах, казалось бы, уже исчерпали себя во многом. Но действительно, если рассмотреть внимательно и авторов, и произведения, кажется часто, что все лучшее уже создано. Мария Владимировна, а есть ли какие-то границы развития композиторского творчества?
Существует некоторая опасность того, что будет написано или уже написано большое число произведений не очень высокого художественного уровня. Что произойдет быстрее? Засорение репертуара исполнителей посредственными сочинениями или создание целого культурного пласта современной сакральной музыки благодаря усилиям многих? Хочется надеяться, что второе. Для благоприятного развития композиторской деятельности в данном направлении мы имеем богатейший интонационный фонд старинных церковных песнопений и фольклора, а также огромный запас выразительных средств из арсенала профессиональной музыки, классической и современной. Наша многовековая церковно-певческая культура – это неисчерпаемый источник интереснейших и разнообразнейших мелодических и ритмических интонаций. Эти интонации заложены, в первую очередь, в древнерусском одноголосном пении в период XII-XVI веков. В XVI веке в Западной Европе уже давно процветали многоголосные формы, для развития которых требовался особый круг выразительных средств по сравнению с одноголосием. А тем временем наши распевщики работали над развитием выразительной интонации в одноголосии и достигли к XVI веку таких высот, что нам и еще ни одному поколению надолго хватит этого интонационного фонда, чтобы осмыслить его и творчески переработать. Приведу яркий пример подобного соединения научного и композиторского творчества. Великий русский ученый Максим Викторович Бражников, как известно, стал основоположником научной школы русской музыкальной медиевистики, то есть науки, которая изучает древнерусское искусство. В Ленинградской консерватории он изучал древнерусскую музыку в классе профессора Антонина Викторовича Преображенского. Кроме того, он окончил консерваторию еще и как пианист, а затем и как композитор. Немногие знают о композиторской деятельности этого ученого, который исследует церковное певческое искусство прошлого, вдохновлялся на создание собственных композиций.
Каждое произведение и любой шедевр носит на себе отпечаток мастера, его создателя. Поэтому и произведения часто звучат очень личностно. Что касается духовной музыки, ведь это, наверное, важно, каким запасом духовности обладает сам композитор. На ваш взгляд, как существует сегодня современный композитор в нашем обществе, духовный композитор?
Ну, если говорить вообще о композиторе, то композитор поставлен сейчас в жесткие, если не сказать жестокие, финансовые условия. Молодой человек, получив диплом по этой специальности, практически не сможет устроиться на такую постоянную работу, где он был бы востребован именно как композитор. Поэтому он будет вынужден работать, если по профессии музыканта, то по смежным специальностям. И если уж он работает, то по современным законам он обязан или брать очень большую нагрузку, или вообще не работать. Но тогда остро встает следующая проблема. Не хватает времени на сочинительство. Что и говорить далее, что не хватает времени на общение с коллегами, на посещение концертов других композиторов. А ведь это совершенно необходимо.
А как сам композитор оценивает свое произведение? Что значит для композитора его собственная музыка?
Могу объяснить это на своем примере. Когда я только начинала сочинять, я совершенно не думала о том, что эти произведения нужно исполнять. Потому что я видела, как это трудно сделать даже такому талантливому и состоявшемуся в творчестве человеку, каким был мой отец. Он часто переживал, что его музыка исполняется мало, либо вообще не звучит. Причем в моей жизни был период, когда я принимала активное участие в исполнении его сочинений, как солистка, участник камерного состава и оркестра. И отец всегда был очень доволен уровнем моего исполнения. Наблюдая за всем этим, я поняла, что просто не хочу этих переживаний. В жизни и так есть о чем переживать. И я сочиняла музыку просто потому, что мне хотелось это делать. Почему сочиняет композитор? С таким же успехом можно спросить, почему поет птица? Попробуйте заставить птицу не петь, что тогда с ней будет? Так и в творчестве, ведь душа поет, и что же, заставить ее не петь? Творчество – это источник радости. И еще творчество для меня – это такой стержень, который, несомненно, помогает мне в трудные минуты жизни. Когда очень тяжело, возникают какие-то непростые для меня обстоятельства, в сознании начинает звучать какое-нибудь из моих произведений, не обязательно уже исполненных, и тогда постепенно становится легче. Если бы не творчество, я, пожалуй, не смогла бы заниматься и преподавательской деятельностью. Это очень трудная и ответственная работа, если серьезно к ней подходить. И необходимо в чем-то черпать моральные силы для нее. Предлагаю вашему вниманию романс из вокального цикла на стихи иеромонаха Романа Матюшина под названием «Белеет яблоневым цветом». Исполняет Анатолий Буслаков, выпускник Академии хорового искусства имени Виктора Сергеевича Попова. Партия фортепиано Мария Генченкова. Прозвучал романс «Белеет яблоневым цветом» из вокального цикла на стихи иеромонаха Романа.
Вы только что сказали, что музыка и творчество являются для нас настоящей духовной радостью и основой вообще всей нашей жизни. Я имею в виду людей творческих, потому что радио – это тоже творчество. Мы проводим слишком много времени за какими-то рутинными процессами, но внутри нас согревает настоящее, настоящее слово, настоящая музыка, которая живет с нами все время. Но музыка – это вещь такая довольно своеобразная. Другое дело, что ты слышишь сам в себе, и что слышат твои собеседники, или же люди, пришедшие на концерт, или прихожане, пришедшие в храм помолиться. Музыка звучит в определенных условиях. Что является собой сегодня исполнение музыки в современных действительно условиях? Что важно здесь знать, и как можно организовать правильное восприятие этой музыки?
Сейчас композитору очень трудно исполнить свои произведения. У солистов и коллективов весьма и весьма напряжена трудовая жизнь, и в ней практически нет места на свободное творчество. Поэтому я с огромным уважением и благодарностью отношусь ко всем своим исполнителям, которых мне послал Бог. Несмотря на то, что пока не все мои сочинения исполнены, и некоторые из них лежат на полке уже довольно много лет, я думаю, что могу назвать себя счастливым композитором, потому что ко мне на репетиции солисты приезжают бесплатно и желанием репетировать. И даже могут приехать после напряженного учебного года, летом, причем в свой абсолютно свободный день, да еще и утром. Разве это не счастье для композитора? Я хочу поблагодарить музыкантов, которые самоотверженно, невзирая на непростые жизненные условия, разучивали, выступали в концертах и записывали мои сочинения. Это, во-первых, талантливая альтистка, солистка камерного оркестра имени Гнесиных Юлия Шкурупила. Во-вторых, это вокалисты, студенты и выпускники Академии хорового искусства. Георгий Журавлев, Екатерина Михайлова, Оксана Шураева, Василиса Серова, Юлия Рыбина, Анатолий Буслаков. Мои авторские транскрипции произведений других композиторов для двух фортепиано многократно исполняла со мной в дуэте пианистка, лауреат международного конкурса Ангелина Ксенократова. И, наконец, мне посчастливилось работать с очень талантливым звукорежиссером. Его зовут Илья Карпов. Он работает в Академии хорового искусства. И все записи, которые бы звучали сегодня, сделаны им в студии Академии. Спасибо и низкий поклон всем за творческое сотрудничество. И, конечно, мое творчество вообще не могло бы существовать без моральной и молитвенной поддержки моего мужа, диакона Сергия Генченкова. После констатации всех многочисленных проблем возникает вопрос, а пытаться ли искать на этом пути, по которому повел нас, своих соотечественников, много веков назад святой равноапостольный князь Владимир? Вот как отвечает на него известный искусствовед второй половины XX века Николай Николаевич Третьяков. «Пройти этот путь восхождения от земли к небу и есть, главное, конечная цель жизни каждого художника». И в заключение предлагаю послушать в моем исполнении фортепианную пьесу из цикла «Праздники Пресвятой Богородицы». Она называется «Рождество Христово. Звезда Вифлеема». В 2013 году эта пьеса была удостоена диплома второй степени на международном творческом конкурсе «Рождественская звезда» в номинации «Музыкальное произведение».
Я благодарю вас, Мария Владимировна, за интересный доклад, потому что это больше, чем интервью. Вы рассказали об очень многом. И со своей стороны выражу признательность нашему другу, постоянному автору радио «Радонеж», пианисту Виктору Ивановичу Рябчикову, который нас познакомил заочно, еще до прихода вашего в студию, рассказывал о вас. И выражу такую осторожную надежду на то, что наше русское духовное музыкальное творчество имеет очень большой потенциал, потому что если такие молодые преподаватели и концертмейстеры, люди, которые занимаются непосредственно духовной музыкой, композиторы, сегодня существуют, вы являетесь ярким представителем их, я думаю, что у нас еще очень-очень большое будущее, несмотря на все те негативные процессы, о которых мы сегодня, конечно, благоразумно не говорили в этой передаче. Благодарю вас и надеюсь на встречи в нашем эфире и впредь.
Большое спасибо всем за внимание.
Thank you.